Дорогие дети, в прошлый раз мы прошли почти до конца историю Эсфири и Мардохея. Я не давала вам стишка на память, не читала вам рассказов и стихов, и сделала это умышленно, чтобы вы могли получить полную картину дивной библейской истории. Сегодня мы ее окончим. После того, как царские почести были отданы Мардохею, царица Эсфирь снова устроила пир и снова пригласила на него царя и Амана, и оба пришли к ней, и снова царь спросил: «Чего ты желаешь? Я все исполню, даже если бы ты просила себе половину царства моего». Эсфирь набралась смелости и отвечала: «Если ты, царь, находишь, что я угодна тебе, и ты благоволишь ко мне, пусть будет дарована мне жизнь и народу моему. Ведь нас предали на истребление, нас собираются убить. Я бы молчала, если бы нас хотели продать в рабство, но ведь нас задумали погубить». Тогда царь спросил: «Кто это? Кто задумал такое злое дело?» Эсфирь ответила: «Враг и неприятель, злобный Аман». Аман был при этом и задрожал от страха. Царь встал в гневе и вышел в сад свой, а Аман остался и умолял царицу пощадить его. Когда царь возвратился, Аман все еще был около царицы и все еще просил ее не губить его. Но царь был в гневе и велел повесить Амана на виселице, которую он приготовил для Мардохея. Потом царица упросила царя возвратить разосланные повсюду письма с приказом убить всех иудеев, и он исполнил просьбу ее, и приказ был отменен. Народ радовался и праздновал, и праздник этот вошел в обычай народа. Так что до наших дней они отмечают этот день и вспоминают прекрасную Эсфирь, спасшую жизнь своего народа. Время шло, народ обрабатывал землю, богател и вовсе не думал о восстановлении храма. Новый царь занял персидский трон, и новые пророки учили народ, открывая ему волю Бога. Пророк Агей жил при царе Дарии. Он начал говорить вождям иудеев о постройке храма, и иудеи были уже готовы начать работы, когда самаряне снова стали мешать им и спрашивать, кто разрешил им это. Царь Дарий проверил прошлые записи и нашел, что все, что иудеи говорят, правда, и что самаряне и раньше пытались помешать работам на постройке храма, и приказал оставить иудеев в покое и позволить им мирно окончить постройку. И так храм был отстроен, и радости не было конца, народ хвалил царя и Бога. Всегда в народе был кто-то, кто записывал историю народа и все события, происходившие с ним. В это время таким книжником был Ездра. Он не только писал историю, но и учил народ закону. И наново в отстроенном храме собирался народ, но чтобы не забыт был закон, Бог поручил Ездре учить людей. Для каждого дела Господь посылал своих людей. Для того, чтобы побудить народ на восстановление стен города, Он послал Неемию, и этот мужественный человек пришел в Иерусалим и, несмотря на многие препятствия, побудил народ взяться за дело, и за 52 дня стены города были восстановлены, и Иерусалим выглядел прекрасно. Праздники были радостными и частыми. Ездра напоминал народу о законе, но последний пророк Ветхого Завета, Малахия, напомнил о самом важном – о пришествии Спасителя в мир. Он предсказал приходы Иисуса Христа за 400 лет до Него, и слова Его были хранимы вместе с книгами Ездры, и тот, кто слышал их, мог рассказать о них детям своим. И были, конечно, такие люди, которые передавали эту весть детям и внукам своим, так что, когда Иисус Христос пришел, они ожидали Его и приняли Его, а те, кто не ожидали Его, не узнали в Нем Спасителя. За 400 лет много стран правила иудеи. Под многими царями жил еврейский народ, и последнее время перед пришествием Иисуса Христа страною правил Рим. Во всех областях были поставлены римские губернаторы, и евреи платили налоги римскому кесарю. В храме происходили богослужения и приносили жертвы, и так было в те дни, когда родился наш Спаситель. Дети, мы окончили Ветхий Завет. Конечно, я не проходила его с вами стих за стихом, потому что не все было бы вам понятно, но я вывела перед вами героев веры, показала вам заботу Бога о его народе и о людях, которые оставались ему верными. Я показала вам, как Бог в течение веков хранил царский род Давида, чтобы от него дать народу Мессию. Вы видели, как все попытки дьявола уничтожить этот народ были разрушены, и как стены Иерусалима, его ворота и прекрасный храм отстраивались множество раз на глазах у врагов, желающих, чтобы Иерусалима не было вовсе, и особенно, чтобы не было места поклонения живому Богу. Но угодно было Богу, чтобы храм был до времени, и чтобы народ его, хотя и непослушный, не погиб. И мы видим его и сегодня в своей стране со своим языком и культурой. Других народов такой древности давно нет. А этот народ есть и будет, потому что Слово Божие неизменно, и потому что Христос придет опять на эту землю. Со следующей беседы мы начнем проходить с вами жизнь Господа Иисуса Христа. Вы видите теперь, почему мы прошли сначала Ветхий Завет. Он подвел нас к Новому Завету, к вечной надежде. Если Бог Отец в Ветхом Завете казался вам великим и дивным в делах своих, каким еще более любящим и жертвенным покажется Он вам в Иисусе Христе, Сыне Своем, пришедшем в теле, чтобы спасти человечество. Я расскажу вам коротенький рассказ о мальчике, который приносил добрые плоды своими добрыми делами. В одном селе жил мальчик, который очень любил яблоки, но он также любил Господа Иисуса Христа и читал Слово Божие. Он знал, что мы должны делать добро. Каждый раз, когда он ел яблоко, он благодарил Господа за то, что он создал яблоки такими вкусными и сочными, и ему хотелось, чтобы яблок было много и чтобы они росли повсюду. В обгрызанном стержне яблока он обнаружил маленькие отделы, в которых были темно-коричневые семечки яблока. Он знал, что если семечко посадить в землю, вырастет дерево. Когда он вырос, он взял на плечи сумку с семенами яблок и пошел из села в село, и всюду сажал семена в землю. На месте семян вырастали яблоньки, и всюду появились сады. Все знали, что там, где прошел Ваня яблочное семечко, так прозвали этого парня, будут расти кудрявые яблоньки с сочными плодами. Когда люди ели яблоки, они вспоминали Ваню и благодарили за него Бога. Как бы хотелось мне, чтобы и после вас оставался такой заметный след добра. Не обязательно сеять яблоки. Мы можем сеять истину Божию, а Господь обещал не оставить нас без плода. Он даже сказал больше. Он сказал, чтобы мы не заботились о плоде, а только сеяли доброе, а плод он возрастит сам. Он позаботится о том, чтобы плод непременно был. Между прочим, и от наших злых поступков бывает плод. Ведь если мы посадим крапиву, от нее не вырастут яблоки, не правда ли? От репейника тоже будут одни репехи. Важно знать, что мы сеем, потому что то, что посеем, то и пожнем. Это уж такой закон у Бога. Мы знаем, что его законы неизменны, на них можно положиться. Если бы не так, то наши космонавты боялись бы высунуть нос из дома, не только что не решались бы лететь на Луну. Они знают, что законы не изменятся до их возвращения на Землю, и их приборы построены на основании этих законов. В отношении посева тот же непреложный закон. Сеешь добро – жнешь добро. Сеешь зло – жнешь зло. Помните Амана и его конец на виселице, которую он приготовил для Мардохея? Закон. Тут никуда не денешься. Сейте же доброе, дети, не пожалеете. Дети, вы любите смотреть на природу вокруг вас, на деревья осенью, когда они танцуют в воздухе под музыку ветра? А любите ли вы, лежа в траве, смотреть на облака, на причудливые формы, которые они принимают? Иногда там видны странные звери, иногда бородатые дядьки и многое другое, не правда ли? Замечали ли вы в лесу сочетание красок коричневых, зеленых, желтых? И цветы лесные так особенно ярки и так хорошо сливаются с красками стволов деревьев и темно-зеленым мхом, что просто хочется воскликнуть. Как все это чудесно, как прекрасно! Но если присмотреться еще ближе и проследить за жизнью гусениц, бабочек и пчелок, тогда у вас и вовсе захватит дух от восторга. Так разумно все создано, так точно все подходит одно к другому. Кто-то скажет вам «природа». Да, конечно, природа, только если у нее есть разум, который создал нерушимые ее законы, тогда это уже не просто природа, а что-то большее. Мы говорим, что это дело рук Бога, существа духовного, невидимого, но которое не только разумно, но само есть мудрость и разум, создавший все. На что ни посмотри о природе, говорит о разуме, о плане, ничего не происходит случайно. Если бы все было случайно, то вообразите, какой был бы в природе хаос, какая сумятица и неразбериха. Гусеницы иногда превращались бы в бабочек, а иногда нет. Сила притяжения иногда действовала бы, а иногда нет. Пока астронавты слетали на Луну, сила притяжения Земли вдруг перестала бы действовать, и они никогда не могли бы снова сесть на Землю. Солнце и Земля перестали бы гармонично зависеть от движения друг друга, и так далее, и так без конца. Вы можете себе представить, что было бы, если бы не было разумного порядка в природе, не было бы вечных законов, на которые можно стопроцентно положиться. Страшно подумать, но еще страшнее приписывать все это бездушной природе, хотя и чарует она нас своим видом. Когда у вас будет время, присмотритесь пристальней к этой красавице, окружающей вас со всех сторон.